страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1296-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем 22 главу Откровения Иоанна Богослова. Давайте я напомню. Есть смысл напомнить, хотя это предпоследняя встреча сегодня вот в этом цикле по страницам Библии, вот в этом его варианте. Но я все-таки напомню. Мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы делаем это за 5,5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии». Кстати, на следующей неделе группы продолжат свою работу, то есть никуда они не денутся. И трансляции наши продолжатся, и прямые эфиры наши продолжатся. Немножко в другом формате, но они будут и дальше выходить. Там, кстати, подумаем, что делать, и как мы еще можем эти программу менять, для того, чтобы они действительно были интересные для вас тоже, и для того, чтобы разные люди могли в этих программах слышать о Боге, причем и верующие люди, и неверующие. Мне, кстати, очень приятно, и меня очень радует, когда приходят вопросы от людей, приходят замечания от людей, которые только начинают еще свой путь к вере, которые начинают только свой путь в вере. То есть я же понимаю, что это не просто к вере, а это и в вере тоже. И я, на самом деле, очень благодарен нашим волонтерам, которые читают комментарии, которые вы оставляете в соцсетях и присылаете через сайт, и также волонтерам, которые отвечают на эти комментарии. Дмитрий, спасибо вам за ваш комментарий. Я очень надеюсь, что сами свяжутся как раз по поводу церквей в вашем регионе. Знаете, какая штука? Нигде не обещано, нигде не сказано, что христианская жизнь обязательно будет простой. Христианская жизнь будет благословенной. Вот она и есть благословенна. А простой христианской жизни нам точно никто не обещает. И еще одна вещь, которая все-таки обещается, она нам обещана. В христианской жизни Бог нам дает свободу. Конечно, это прежде всего свобода от греха. Но также Господь освобождает, например, и от зависимостей. Помните, как мы с вами вчера читали сообщение «Вот я с вами», чистый и трезвый. Да? И все это почему? Это потому, что Господь действует. Потому что Господь освобождает. Потому что Господь дает свое присутствие. И я думаю, что... Да, вот тут, кстати, Юрий отвечает и пишет Дмитрию. Дмитрий сетует по поводу того, что трудно. Да, действительно трудно. Но знаете, вот мне на самом деле мне очень понравился комментарий Юрия. Юрий, спасибо вам огромное. Вот просто за честность спасибо. Потому что мы, христиане, иногда склонны представлять христианскую жизнь как: ой, вот ты покаешься, и все прям круто будет, все прямо идеально будет с самого начала и до самого конца. А вот Юрий пишет честно: я уже 30 лет в церкви и прошел через 2 раскола. Смерть любимого пастора в 45 лет. Уход супруги, с которой вместе служили 23 года. Нужно держаться. Вот у меня вопрос к вам, Юрий. Если вы нас слушаете, а я предполагаю, что вы нас слушаете, напишите, пожалуйста. Вот вопрос вот какой. Сейчас, зная те трудности, те сложности, те испытания, которые есть, которые были в вашей христианской жизни... Я так понимаю, что вы бы все равно не отказались от христианской жизни. Вы бы не сказали, что ну вот испытаний не так много, что я этой христианской жизни не хочу. Да, ну явно бы не отказались. И мой вопрос сейчас не да или нет, отказались бы или нет. Я знаю, что вы не отказались бы от христианской жизни. Мой вопрос сложнее и важнее, я думаю. Это вопрос почему? Кстати, наверное, вопрос ко всем нашим слушателям, ко всем нашим зрителям. Вот вы ведь проходили в христианской жизни через разные испытания, через разные проблемы, через разные сложности. Почему даже при всем этом, и, может быть, особенно при всем этом, вы бы не отказались от жизни во Христе? Ну вот вам скажут, знаешь Юрий, знаешь Жанна, знаешь Ольга, знаешь Татьяна. Вот там неверующим проще живется. И, кстати, это мысль, которая ведь иногда приходит. Да? И помните, мы с вами читали, например, 72-й Псалом. Но не только его. Вот. И Давид-то нашел ответ. Господь дал Давиду ответ на вопрос, почему есть смысл быть праведным, есть смысл ходить с Богом. А что он вам дает? Возможно, что Господь, какой ответ Господь вам дает? И, возможно, этот ответ, который Бог дает вам, послужит и другим людям, поможет и другим людям разобраться вот с этим самым вопросом. Это вопрос, почему и зачем. Да, в христианской жизни далеко не все, далеко не всегда легко. Что вас побуждает все-таки сказать, христианская жизнь – это здорово, христианская жизнь – это благословение? Почему вы не отдали бы эту христианскую жизнь и не обменяли бы ее на, в кавычках, легкую, с земной точки зрения, жизнь? Это важный вопрос. Есть смысл об этом задуматься. Даже если вы не напишете ответ в комментариях, если напишете, то завтра уже, наверное, почитаем, может быть, сегодня еще успеем, не знаю. Но даже если не напишете, то просто для себя. Да? И почему? Как вы думаете? Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Татьяна Низовская пишет, когда я сказал, я сегодня говорил, да, и Юрий, и Жанна, и Татьяна, вот тут у нас сразу несколько, и там и Ольга, у нас сразу несколько слушательниц Татьян, поэтому это могло относиться к любой из них и более того. Вот, так вот, Татьяна пишет, в городе Божьем будут истинные и верные. Да, и это будет подтверждено дальше в 22 главе. Вот, но будет также новое небо и новая земля. И, собственно, на новой земле будут жить тоже истинные и верные. Только это не церковь. Мы к этому с вами обязательно еще придем. И сегодня будем об этом тоже, между прочим, будем говорить. Татьяна Князева пишет. «Да пребудет Божия слава в вас, в сердцах наших вечно». Вот, да, смотрите, тут вот какая вещь. Насчет вечности... Это ведь Он гарантирует. То есть Бог сам гарантирует, что Его слава пребудет вечно. И более того, там ведь удивительная вещь про новый город, небесный Иерусалим. Мы вечно будем жить вместе с Господом, и Он будет жить с нами. Если вы вспомните Ветхий Завет, если вы вспомните храм, да, храм, сначала скиния, а потом храм, было то место, в котором Господь, на котором Бог обитал или приходил к народу Израилю, встречался с народом Израиля. Но там ведь было две вещи. Во-первых, помните, и Соломон это озвучивал в своей молитве на освящение храма, что мы не можем построить такое место, где жил бы, где обитал бы Бог, потому что Он не обитает в храме постоянно. И второе, далеко не всякий мог подходить, приходить к Богу. И далеко не по-всякому можно было прийти к Богу. Почему это все? Почему все эти ограничения? Да потому что грех. Да, вот грех привнес вот эти все ограничения. И дальше, когда мы с вами читаем уже Откровение Иоанна Богослова, мы читаем о небесном городе, мы читаем о городе, в котором нет греха, потому что грех побежден, потому что сатана уже не имеет возможности искушать, потому что это совершенно новая история, совершенно новое творение. И вот тогда происходит то, чего очень хотели еще в ветхозаветные времена, но что тогда не могло быть. Тогда Бог живет с человеком. Скиния Бога с человеком, но более того, вот Он живет в небесном городе, Он живет в Иерусалиме, и мы живем вместе с Ним. Вот это как раз удивительное новшество. Он живет, Он светит, Он освещает из этого города всю землю. Так что, да, но почему это все? Да потому что греха больше нет. Спасенные народы во свете его, пишет об этом же Татьяна, наша слушательница Татьяна Низовская. Грех уничтожен. Мне кажется, что священники Господни будут спускаться на новую землю и священно действовать. Вполне возможно. Вполне возможно. И вот это... Опять, это вещи, которые мы с вами сегодня до конца осмыслить не можем. Мы до конца с вами этого всего сегодня не объясним. Но вот так оно и есть. Жанна пишет. Отказаться от жизни вечной? Ради чего? Счастье на земле? Ну уж нет. Вера и упование на Бога сильнее. Не хочется провести праздно данные Богом дни жизни на земле. В сообщении Жанны есть еще одна важная вещь. И, кстати, мы об этом будем говорить и в связи с Новым Иерусалимом тоже. Не хочется провести праздно дни, данные Богом на земле. Значит, смотрите. Время, проведенное без веры, оно всегда праздно. То есть человек может чем-то заниматься, что-то делать. Да, но это что-то никак не будет ведомо Богом. Это что-то будет просто, попросите по-нашему. И этого, конечно, совершенно недостаточно. Вот, мы будем говорить о вечности, мы будем говорить, среди прочего, о том, что в вечности у нас не будет просто такого праздного времяпрепровождения. Сегодня об этом пойдет речь, и завтра особенно пойдет речь об этом. Мы будем трудиться для Господа, находясь в вечности. Юрий Петров нас приветствует. Всем братишкам и сестренкам доброго времени. Всем любви, всем мира, всем здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам за это приветствие. Я на минутку отвлекусь от ваших комментариев. Пока хорошо. Потом еще, может быть, немножко времени останется. Но если не останется, тогда почитаем уже завтра эти комментарии. А в оставшиеся 7-8 минут я хочу перебросить мостик между началом и концом. Помните, мы с вами говорили о том, что в Откровении Иоанна Богослова как бы сходятся пути разных библейских книг, сходятся эти дорожки. Это аэропорт, куда прибывают самолеты, или вокзал, куда приходят поезда. Поезда из разных городов, из разных стран. И когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова, мы практически в каждой главе и неоднократно сталкиваемся, если не с цитатами, то с аллюзиями на Ветхий Завет, с намеками, с отсылками, скажем так, к Ветхому Завету. Вот. И вот сегодня прозвучит такая вещь в эфире. Она особенно прозвучит сегодня. Завтра тоже немножко, но завтра в предзаписанной части все-таки ее уже меньше. Поэтому я хочу сказать именно об этом перед сегодняшним эфиром. Так вот, прозвучит такая вещь, которую вспомнят только те, кто слышали наши самые-самые первые программы по книге «Бытие». Мне просто интересно, есть ли среди нас сейчас такие. Вот у нас в начале цикла было 10 передач. Это были такие общие программы о том, как читать, как изучать Библию самостоятельно. А после этого у нас начался цикл по книге «Бытие». И вот программы, наверное, с 11-й до 13-ю. До 13-й. Это вот программы, на которые будет ссылка здесь, в сегодняшнем нашем разговоре, в сегодняшней беседе. Я подозреваю, что программы с 11-й по 13-ю мало кто помнит. Поэтому я кое-что напомню. Я также скажу, что это один из взглядов. Я покажу проблему, которая здесь стоит и которую пытаются решить. Вот. Но вот один из взглядов – это как раз то, на что ссылается доктор Маги. Вот вы услышите такую формулировку, которая, наверное, у кого-то из вас поставит перед вопросом. Бог светит в вечном Иерусалиме, в Новом Иерусалиме, потому что нет греха, нет уже тьмы, и не нужны светильники. Не нужны такие светильники на небе, как солнце, которое производит свет в результате сгорания, или луна, которая отражает Божий свет. И доктор Маги связывает это как раз с преодолением греха. И он говорит, что после грехопадения земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Вот вы услышите сегодня эту фразу. И самые внимательные из вас скажут, ну как же, ведь грехопадение – это же все-таки третья глава книги «Бытие». А стих, где говорится о том, что тьма над бездной, это первая глава книги «Бытие». И вот я хочу вернуться к той реконструкции, которая прозвучала в программах по страницам Библии, номер 11-13. Может быть, 14, я не проверял. А смотрите, первая глава книги Бытие, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот это, очевидно, начало творения. «Сотворил Бог небо и землю». А дальше будет неоднократно говориться о том, что Бог что-то создал. И вот в одной из реконструкций, опять-таки, я повторяю еще раз, в одной из реконструкций делается следующее допущение. Первый стих книги Бытие, первая глава, это начало творения в принципе. «Сотворил Бог небо и землю». И дальше между первым и вторым стихами что-то происходит. Между первым и вторым стихами происходит грехопадение, но не Адама и Евы еще, а грехопадение сатаны. Грех входит в этот мир. Совершенный мир, совершенное небо и земля, которые сотворены в первом стихе, но при этом в которых есть право выбора. Да, потому что, ну иначе как мог бы войти в грех? И ангелы под руководством того, кто называл себя Люцифером, обращаются против Бога. Он идет, и он уводит за собой большую группу ангелов. И вот после этого наступает такая вселенская катастрофа. И второй стих – это уже после того грехопадения сатаны и ангелов. Вот после того, как Десница, сын Зари, был низвержен с небес. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бесною, и Дух Божий носился над водою». Это уже результаты, скажем, такого взрыва, который был между первым и вторым стихом. Опять-таки, мы с вами об этом подробно говорили, когда читали книгу «Бытие». И я тогда, я даже помню, говорил о том, что не все с этим согласны, но такая реконструкция существует. Есть христиане, которые именно так это интерпретируют. И вот дальше то, что есть, это уже не творение, а это воссоздание. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош», и так далее. Вот, и он говорит «да будет». То есть, таким образом он все это творит. И поэтому, значит, на этом основании делается вывод о том, что вот это уже воссоздание. И на самом деле такое Божие движение было и потом. Да, например, воссоздание после потопа. Да, вот люди, новые люди, уже потомки Ноя, заполняют землю. Дальше воссоздание или новое творение, уже окончательно новое творение, новое небо и новая земля. Но там уже нет даже потенциальной возможности для греха. Там уже нет возможности для того, чтобы грех вошел в этот мир. И поэтому не надо будет больше ставить искусственное светило. А с этой точки зрения, если с точки зрения Бога смотреть, солнце и луна – это, конечно, искусственное светило, потому что источник света – это он сам. Да более того, свет был на протяжении дней с первого по третий, а солнце и луна появляются только на четвертый день. То есть в начале творения все-таки и тогда сам Бог дает свой свет. Вот опять, вы можете это принимать, можете не принимать. Это не вопрос веры. Это, конечно, не вопрос спасения. Но просто, чтобы было понятно, почему сказано именно так, и из каких богословских позиций исходит здесь автор, опять тем, кто не слушал наши передачи с 11 по 13, я считаю необходимым сейчас это напомнить. Ну, друзья мои, сегодня мы с вами читаем 22 главу. Не до конца все же. Дочитаем мы ее уже завтра, в следующий раз. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас по Слову Твоему. Пошли, Господи, мир и покой, и дай слышать и слушать Твое Слово. Да будет слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1296-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии», и мы возвращаемся с вами к 21 главе Откровения Иоанна Богослова. Это глава, где перед нами предстает все новое. Здесь и новое небо, и новая земля, и новый Иерусалим. И об этом в первом и втором стихах. И дальше в стихах с 3 по 8 говорится о новой эре. Да, она по-настоящему новая. Приходят новые реалии и в духовном, и в материальном смысле. Далее мы с вами читали подробное описание нового Иерусалима, нового места жительства невесты Христовой. И об этом в стихах с 9 по 21. Мы с вами будем говорить о новом уровне отношений между Богом и человеком, о том, что Бог живет с человеком. И затем мы будем говорить о новом центре нового творения. И об этом в стихах с 24 по 27. Итак, новые отношения. Бог живет с человеком. И я прочитаю сейчас об этом 22 и 23 стихи 21 главы. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Итак, Бог освещает свое новое творение непосредственно, сам, напрямую, своим присутствием. Более того, обратите, пожалуйста, внимание также и на 21 стих. Я в прошлый раз его не прочитал. Я думаю, что сейчас как раз самое время к нему тоже и вернуться. «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». И мы с вами уже читали в самом начале этого описания, что город был прозрачен. Вот именно это как раз и дало мне ключ, чтобы предположить, что мы будем жить внутри, и все будет прозрачно. А значит, свет будет светить изнутри и выходить наружу. И он будет проходить и через эти многоцветные камни. Многие из перечисленных здесь цветов известны и сегодня. Но я полагаю, что будут и такие цвета, которые не может увидеть глаз современного человека. Но тогда, в вечности, они будут видны, поскольку у нас будут новые тела и, соответственно, новые глаза. И здесь мы читаем, что улица города как чистое золото. Честно говоря, меня особо не интересует, какая будет там мостовая и как будет выглядеть там асфальт. Но вот что меня интересует. Вы обратили внимание, что слово «улица» здесь в единственном числе? И это не ошибка. Так оно и есть в греческом оригинале. Да, это не город со множеством улиц, какие мы знаем сегодня, а это именно одна улица. И кроме того, даже этот асфальт прозрачен. То есть тут написаны две вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу. Да, это золото, но это прозрачное золото. И вот, исходя из этого, я еще и еще более утверждаюсь в своем мнении, что речь здесь идет о прозрачном шаре. Ведь если представить себе такой город, в котором мы живем сегодня, то там не может быть просто одной улицы, иначе там был бы транспортный коллапс. Ну а здесь перед нами лишь одна улица. Я так себе представляю, что эта улица начинается у четырех ворот, а потом идет вокруг, доходит по спирали, как горная дорога, до вершины этого города, а затем также по спирали спускается вниз, к выходу. То есть получается всего одна улица.
И поскольку это прозрачное золото, это означает, что свет будет проходить и через, скажем так, вот этот небесный асфальт. Ну, по крайней мере, я так себе это представляю. У вас могут быть по этому поводу другие картинки. И дальше здесь написано, что там не будет храма. Господь Бог сам светит этому городу. Да, Господь освещает город самим своим присутствием. И вы помните, что после того, как грех вошел в Божие творение, Бог лишил это творение своего присутствия. И тогда тьма покрыла бездну. И вот тогда Бог поставил светило во Вселенной. Он поставил светило так, как сегодня ставят фонари на улице или лампы в доме. Однако в новом творении никакого греха уже не будет. Грех будет убран, уничтожен. И тогда Бог снова станет единственным необходимым источником света. Кстати, ведь и сегодня Господь Иисус Христос есть свет миру в духовном смысле. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ну а в новом творении Он есть прямой, непосредственный свет, и физический, и духовный тоже. В Скинии был, как вы помните, золотой светильник, и это один из замечательнейших прообразов Христа. Ну а в Новом Иерусалиме Он и Сам есть золотой светильник. И народы земли будут приходить в священный город, чтобы поклоняться Богу. Народы земли будут входить в Новый Иерусалим так же, как некогда первосвященник входил в Святое Святых. Но они уже не будут приносить кровь агнцев, потому что Агнец Божий будет присутствовать там лично, и потому что грех уже покорен, уже побежден. Представляете, какая получается картина? И вот сейчас мы с вами плавно переходим еще к одному наблюдению по поводу этого города, и я хотел бы с вами этим наблюдением сейчас тоже поделиться. Собственно, мы уже начали разговор на эту тему. В Новом Иерусалиме нет храма. Когда-то для народа Израиля храм пришел на смену Скинии. Это было земное место пребывания Божьей славы. Это было также свидетельство присутствия Бога, но еще и свидетельство присутствия греха. Вот как раз по причине греха к Богу надо было приходить именно через храмовые ритуалы и только через них. Ну а в Новом Иерусалиме грех перестал быть реальностью. Про него можно было навсегда забыть, как про страшный сон. И вот реальное, непосредственное присутствие Бога вместе с искупленными людьми делает храм ненужным. Хотя, с другой стороны, весь этот город можно рассматривать как храм. Некоторые обращают внимание, что Новый Иерусалим имеет ту же форму, что и Святое Святых в Скинии, а затем уже в храме, где пребывал Бог. Да, это именно четкий, правильный куб. И, конечно же, это не случайно, никакое это не совпадение. В городе света Бог есть, а греха нет. И, соответственно, больше нет необходимости в храме как здании, материальной структуре. В конце концов, ведь материальное здание храма было лишь бледной заменой Божьего присутствия. Ну а в Новом Иерусалиме все настоящее. Бог пребывает там лично, непосредственно. И, возможно, это и есть первое место, где Бог лично явится человеку. Какая же это славная перспектива! И Новый Иерусалим не нуждается в солнце и луне, как источниках света и энергии. Какой же это контраст с современной жизнью, в которой мы полностью зависим от солнца? И более того, возможно даже предположить, что солнце и луна и сами будут полностью зависимы от небесного города. Точнее, от того, кто дает свет и жизнь, от Бога. потому что дающий свет и жизнь живет именно в этом городе. Ну и, кстати, никаких энергетических компаний в Новом Иерусалиме тоже не будет. Свет будет давать сам Бог, его первоисточник. В Новом Иерусалиме будет проявляться Божья слава во всей полноте и без всяких ограничений. Представляете, сколь великая эта картина? Ну а дальше с вами будем читать о новом центре нового творения. Об этом в стихах с 24 по 27, то есть до конца главы. Давайте прочитаем 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ходить». Здесь не говорится, что спасенные народы будут жить в Нем. Однако говорится, что они будут ходить в Его свете. То есть именно Бог через этот город, а не через солнце и луну, будет давать свет земле. И цари земные принесут в него славу и честь свою. Именно поэтому я полагаю, что будет активное движение между землей и Новым Иерусалимом. И в Новый Иерусалим для поклонения будет приходить не только Израиль, но и народы земли, вошедшие в вечность. Нет, они не будут жить в Новом Иерусалиме. Однако они будут регулярно приходить в этот город. Ну а церковь в то время будет нести служение священников. Мы ведь и сегодня уже названы царственным священством. И это священство верующих. Давайте прочитаем 25 стих. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Иными словами, там можно будет просто выбросить ключи, забыть о них за ненадобностью. И вот говорится о том, что ворота не будут запираться днем, ну а про ночь зачем и писать? Это не важно, потому что ночи там просто не будет, потому что всегда будет Божий свет. Но про ворота, замки и ключи. Изначально ведь ворота ставили с конкретной целью для защиты. Потому что за воротами был враг, и надо было, чтобы он там и оставался, а в город не проникал. Однако здесь мы узнаем, что в этот город принесут славу и честь народов. Так и написано в 26 стихе, давайте его сразу прочитаем. «И принесут в него славу и честь народов». Также и 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Очевидно, Бог достиг той самой цели, ради которой сотворил человека. И эта цель – общение. Теперь рядом с Ним, рядом с Богом, есть творение, которое имеет возможность нравственного выбора и которое делает этот выбор вечно быть с Богом, живя в любви, поклонении, служении. И не может быть уже никакой ночи, поскольку Бог есть свет, и Он пребывает вовеки. Ворота здесь не для защиты, конечно. Да и вообще мы читали, что они никогда не закрываются. Скорее, это флаг и герб небесного города и его жителей, церкви. Почему я так считаю? Да потому что эти ворота представляют собой жемчужины. И мы с вами тоже это помним, потому что буквально сегодня мы с вами это видели в 21 стихе. «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины». Вот, собственно, их описание. Ну а драгоценная жемчужина куплена дорогой ценой. Ведь жемчужина, о которой говорится в притче, которую рассказывал Иисус, это не сам Христос, которого приобретает грешный человек. Ну, в конце концов, как мог бы грешный человек заплатить за такую жемчужину? Нет у него ничего, чтобы заплатить за спасение, за Христа. И говорится о том, что он все продал, он все раздал для того, чтобы заплатить. Но невозможно заплатить за такое. Поэтому здесь все совершенно наоборот. Купец, о котором говорится в притче, купец, который купил эту бесценную жемчужину, отказавшись ради этого от всего, это образ Господа нашего Иисуса Христа. Ну а сама жемчужина – это церковь. И интересно отметить, что жемчуг образуется в раковинах моллюсков. В раковину попадает посторонний предмет, например, песчинка. И тело моллюска выделяет вещество, такую смолу, которая покрывает эту песчинку. Затем смола эта постепенно застывает, и в результате со временем получается великолепный жемчуг. По-гречески «жемчужина» – это «маргаритас». Отсюда, кстати, имя Маргарита. Если среди наших слушательниц есть Маргарита, услышьте, пожалуйста, ваше имя как раз и есть «жемчужина». Ну а Господь Иисус Христос заплатил огромную цену за эту жемчужину. Мне как-то довелось слышать такие слова, которые замечательно это описывают. Я запомнил эти слова на всю жизнь. «Я приобщился к телу Христа через рану от копья». Я думаю, что это очень-очень точно сказано. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Читаем мы в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 и 7 стихи. «И церковь будет являть в вечности Его благодать всему творению». Как раз об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В грядущих веках, то есть именно в вечности. «И все Божие творение будет смотреть на вас и на меня и скажут: посмотрите на этого человека. Он заслужил ад по своим делам. Он заслужил погибель. Но Господь Иисус Христос умер за него, заплатил за него огромную, немыслимую цену. И человек этот доверился Христу, с верой обратился к нему. И смотрите, что сделал для него Господь Иисус Христос. Он преобразил его. И теперь этот прощенный и преображенный человек – принят возлюбленным». Помните, мы читали в книге пророка Малахии, 2 глава, 2 стих. «Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Да, он будет очищать свои жемчужины. И самый изысканный, самый ценный, самый дорогой из всех жемчужин будет как раз церковь. Все творение будет взирать на нее, и это будет центром новой вселенной, новой земли, нового неба. И книга жизни, принадлежащая Агнцу, содержит в себе имена всех искупленных всех времен и народов. И только искупленные кровью Иисуса Христа смогут войти в новый Иерусалим. Да, между спасенными и потерянными есть великая пропасть. И огромнейшая радость, охватывающая сердца искупленных, будет заключаться как раз в том, что они будут пребывать в присутствии Христа навеки. «Чтобы там, где я, там и вы были тоже», об этом говорил, собственно, сам Спаситель. И вот это, друзья мои, небеса. Смысл небес, конечно, не в этих улицах и не в этих мостовых. Смысл небес заключается в том, чтобы быть с Ним, быть с Господом нашим Иисусом Христом. Когда мы с вами только начали читать книгу Откровения, я говорил, что в центре этой книги стоит сам Иисус Христос. И в центре всей Божьей Вселенной именно Он, Иисус Христос. Представляете себе, какая это великая картина? В заключение скажу еще несколько слов об этом городе. Это Его город, город Христа, город, который Он построил. Мы с вами уже отметили, что искупленный остаток Израиля регулярно приходит в Божий город. И в 24 стихе сказано еще об одной группе людей. Давайте перечитаем еще раз 24 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Итак, эта группа «спасенные народы», то есть искупленные народы, это бывшие язычники, которые пришли ко Христу. Это люди, которые будут жить на земле вместе с Израилем всю вечность. Эти народы, как и Израиль, не принадлежат к церкви, потому что они искуплены уже после того, как церковь будет взята с земли, как Израиль был искуплен еще до того, как церковь была основана Христом на земле. Эти народы приходят в вечный город, Новый Иерусалим, чтобы поклоняться. И в послании к евреям, 12 глава, 22 стих, мы читаем еще кое-что интересное. Там будут не только люди, но будут там и тьмы или множество ангелов, то есть служебных духов. Это будет в высшей степени мегаполис. Там встретятся все народы, также и ангелы Божьи будут ходить по улице Нового Иерусалима. И из этих множеств не будет никого, кто принес бы скверну или грех. Так насколько же этот город лучше и выше, чем даже Эдемский сад, в который вошел сатана и принес грех? Но нет, никакой обманщик не войдет в ворота небесного Иерусалима. Жить в этом городе и посещать этот город будут лишь те, кто не просто искуплены от греха, но также потеряли всякое желание грешить. Они будут входить через ворота, которые никогда не будут запираться. И наслаждаться этим городом будет далеко не только церковь, хотя только церковь будет там жить на постоянной основе. И в заключении наших бесед по книге Откровения Иоанна Богослова, 21 глава, я хочу процитировать слова известной христианской песни. «Есть на небе город, чудный город света. Там нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воспевая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим». Вообще, это великая задача – изобразить новый Иерусалим. И я понимаю, что очень плохо нарисовал эту картину, не справился с задачей. Как бы я хотел вознестись туда вместе с вами, чтобы нам увидеть хоть искорку славы этого великого города, а также и славы того, кто дает этот свет, славы Иисуса Христа. Какая же это честь, какая радость оказаться со Христом навеки.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами, читая книгу Откровения Иоанна Богослова, переходим к 22 главе. И перед нами река живой воды. И еще перед нами обещание пришествия Иисуса Христа, повторяющееся в заключительном призыве Библии. Итак, сначала перед нами река воды живой и древо жизни. Об этом в стихах с 1 по 5. И уже затем обещание возвращения Христа. И это стихи с 6 по 16. Затем заключительный призыв и предупреждение. Это стихи с 17 по 19. И заключительное обещание и молитва. Это стихи 20 и 21. Давайте сегодня хотя бы начнем говорить об этой главе, а завершим уже в следующий раз. Эта глава подводит нас к завершающим сценам книги Откровения Иоанна Богослова. И эта глава подводит нас также к заключению Божьего Слова. Бог дает здесь заключительные слова, и поэтому они особенно важны, особенно значимы. К завершению подходит и путешествие человека на земле. Путь этот бывал порою суров, и многие вопросы так до сих пор и остаются без ответа. Слишком много проблем в наши дни остаются нерешенными. Но Бог говорит, что в свое время на все вопросы будет дан ответ. Для всех проблем будет решение. Библия открывается действием Бога. Вначале сотворил Бог небо и землю. И завершается она также действием Бога. Да, Бог в центре всего, управляет всем. Он пострадал. Он заплатил огромную, немыслимую цену. Победа и слава принадлежат Ему. Он совершил все, что задумал. В книге пророка Исаии, 53 глава, 11 стих, об этом говорится так. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». И вот здесь, в первых 5 стихах 22 главы, мы читаем о реке живой воды, а также о древе жизни. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». До начала этой главы Новый Иерусалим мог показаться сделанным целиком из минералов и никаких там растений. Могло показаться также, что город этот похож на завораживающую витрину ювелирного магазина. Но вот травки мягкой там нет, посидеть не на чем. И деревьев нет, чтобы тенью насладиться. И воды как будто тоже нет, и есть нечего. Однако вот здесь перед нами описание того, что добавляет новый и очень важный оттенок этому городу изысканной красоты. Вы помните, что в Эдемском саду была река, которая разделялась на 4 рукава. Да, воды там было много, однако нигде она не называется водой живой. Эдем был садом, и да, там было много деревьев, там было и древо жизни. И Бог сделал так, чтобы через пролитие крови Иисуса Христа путь к древу жизни оставался открытым для людей. Ну а в Новом Иерусалиме есть река живой воды. И именно престол Божий является источником, который в изобилии дает эту воду. Какая же это славная картина! Древо жизни – это, кстати, плодовое дерево. И оно приносит 12 видов плодов. То есть перед нами и обилие, и многообразие. Да, друзья, в вечности люди будут и есть, и пить. И многим из нас это приятно услышать. Да и меню будет очень разнообразным. Однако оно ограничится фруктами, как это было в Эдемском саду. Нам с вами пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Но в следующий раз мы продолжим и завершим, читая заключительные сцены книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, завершим мы и наше 5-летнее путешествие по страницам Библии. Но это в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.